ищем выход. Зима закончится.
Здравствуйте, друзья. Меня зовут Дмитрий Гаврилов. Это стрим «Особое мнение». Сегодня 28 января, 1435 день войны. И с особым мнением сегодня экономист Игорь Липсиц. Игорь Владимирович, приветствую.
Добрый день, здравствуйте.
Сразу начну вопросы от наших слушателей. Или вы что-то хотели добавить?
Нет,
еще?
Нет, давайте. Давайте.
Сразу начну с вопроса слушателей и про прогноз экономический на этот год. Что с экономикой? И вообще, можно ли сейчас поставить какой-то вот точный диагноз? Тут в вопросе спрашивают: экономика умерла, дыхание Чейна-Стокса. Я, правда, не очень понимаю, что это такое, но вы, видимо, в курсе. Трепыхается или что-то другое?
Хани Чейна-Стокс – это диагноз, который был поставлен Сталину. И страна ждала, что это значит, и все пытались понять, он помрет или не помрет, гадюка. Помер. Значит, это как бы предвестник такой смерти, поэтому это такой симптом умирания, дыхания Чейна-Стокса. Ну, нет, я не могу сказать, что экономика России уже помирает. Нет, она не помрет. Я просто хочу, чтобы люди поняли, что экономика может быть в разном состоянии. Вот надо понимать, что такой вот, что экономика умерла, такого никогда не бывает. Бывает, что умирает нормальная экономика, бывает, умирает нормальный образ жизни, хороший, привычный, комфортный. Вот он может умереть, и будет тогда как бы такая экономика убогая, примитивная, кошмарная, но она тоже будет стать, люди будут пытаться как-то кормиться. Посмотрите на то, как живут люди на Кубе, как живут люди в Иране, как живут люди в Северной Корее, это тоже экономика, что-то производится, что-то потребляется, люди работают, получают какую-то мизерную зарплату, ну вот живут, да, трудовой лагерь, ну это тоже экономика трудового лагеря. Ну вот такая экономика возможна и в России, так красивая экономика, которую все мечтали построить в конце 80-х, начале 90-х, чтобы было как на Западе. Шикарные автомобили, роскошные дома, полные магазины, хорошие зарплаты, отдыхаем каждый год в Египте или в Турции. Но вот эта экономика, похоже, действительно умирает, и вряд ли она так массово вернется. А вот ну, такая убогая, конечно, будет какая-то, как-то кормиться будем, люди в России будут что-то зарабатывать, что-то потреблять, но жить будут все хуже, это происходит уже сейчас. Мы видим, что очень многие люди в России живут существенно хуже. И исчезает то, что, так сказать, с таким трудом как бы наработалось некая такая прослойка обеспеченных россиян. В России не было и нет среднего класса, забудьте, этот термин к России не относится, но появилась некая прослойка обеспеченных людей, которые ходили в рестораны, покупали раз в 3-4 года новую машину, продавая старую по трейд-ину, ежегодно путешествовали на Бали или в Египет, если победнее. Ну и считали, что они живут совсем неплохо и ничуть не хуже, чем европейцы. И в Москве уровень душевого дохода был примерно как в Чехии. Ну, вот это была такая некая псевдокрасивая экономика России. Она была псевдо почему? Потому что она была не заработана россиянами. Она была куплена на высокий доход от экспорта нефти. Но вот сейчас, когда все это кончилось, это пиршество завершилось, расходы в огромные, а доход от нефти падает, кончается эта красивая полоса, и россияне опять будут откатываться в крайнюю бедность, и это практически уже процесс необратим. Вот это я могу сказать. Этот прогноз, да. И вопрос только в том, насколько быстро этот процесс пойдет в 2026 году, и насколько масштабны будут банкротства, насколько масштабны будут падения уровней доходов населения, это трудно сказать. Это очень сильно зависит, опять-таки, от динамики цен на нефть, поскольку в России все от этого зависит. Вся остальная Россия только придаток к нефтяному комплексу. И так оно и есть, к сожалению, для россиян. Им кажется, что если они работают на большом заводе, то они там что-то серьезное производят и зарабатывают деньги для страны. На самом деле это все перераспределение нефтяных доходов. Это очень трудная мысль. Но она, к сожалению, в жизни подтверждается. Поэтому, когда падают доходы, а у России они сейчас упали очень капитально, раза в два по сравнению с 2024 годом, за 2025 год упали, дальше будет, судя по всему, не сильно лучше, то вот денег на то, чтобы как-то красиво жить, красиво потреблять, становится все меньше. И мы видим, как россияне начинают отказываться от дорогих ресторанов, начинают ездить на старых машинах. В России вернулся термин «автохлам», и средний возраст автомашины движется к 15 годам. Ну, потому что покупать новую машину невозможно. Еще безумный утилизационный сбор вело правительство, чтобы хоть какие-то деньги добыть для войны, на войну. Ну, поэтому, конечно, вот эти красивые мечты жить в стране, где автомобиль не роскошь, а средство передвижения, вот это уходит. И автомобиль опять будет роскошь, и передвигаться будете на общественном транспорте, ждать автобуса будете час, потому что у вас нет денег в городе на поддержку большого числа автобусов, троллейбусов и трамваев, будете час стоять на морозе, ждать, когда приедет ваш автобус или микроавтобус, будете в него втискиваться и будете ехать на работу в весьма неприятном состоянии. Ну, это тоже жизнь, тоже экономика, ну, такая паршивенькая. Вот это как раз то, что вас ожидает в России.
Игорь Владимирович, но очень негативные прогнозы были в самом начале войны, что вот Россия загнется, все, экономика, но тем не менее, первый год – это прям экономический рост, процветание, повышение зарплат и так далее. А что сейчас? Вот вы говорите, что нефть, да, там газ никому не нужен, но тем не менее, Китай, Индия заинтересованы. Да, там теневой российский флот, который сейчас задерживается, но он продолжает функционировать. В России, кроме нефти и газа, есть еще, я не знаю, там какие-нибудь в Якутии бриллианты, да, драгоценные камни, ну и какие-то там редкоземельные металлы необходимые. То есть, в принципе, у России с ресурсами-то все в порядке, наверное. И не то, чтобы, знаете, вот так вот экономика рухнет в один момент, да. Но все же есть надежда на то, что у правительства, как я понимаю, есть надежда, у Кремля есть надежда на то, что вот эта вот сырьевая база, она все-таки в очередной раз может спасти. Или, например, IT-сектор, который активно развивается в России, и айтишники российские, они очень востребованы на Западе.
Все, можно отвечать?
Да, да, вот если учитывать все эти факторы, которые я перечислил.
Ну, давайте прям по факторам.
Да, что вы мне можете ответить?
Давайте отвечать, вы накидали кучу факторов, давайте будем с ними разбираться. Значит, в 22-м году, первый год войны, России очень помогла Европа. Она ввела самые глупые санкции, какие только можно было изобрести. Это был потолок цен на нефть. Причем он был объявлен, но не введен. Началась некая паника. Начались истерические закупки нефти. И Россия заработала в том году больше 220 миллиардов долларов. Практически компенсировала потери золотовалютных запасов. И Запад помог России очень успешно пережить первый год войны с Украиной. Так что это был подарок безумно глупых чиновников Евросоюза Российской империи. Да? Вот так и было, чтобы вы просто понимали. Что касается остальных факторов, которые вы упомянули. Значит, давайте понимать, что почти все сырьевые ресурсы России уже под санкциями. И продавать их очень тяжело. Давайте прям пойдем потихонечку, будем разбираться. Значит, в Якутии добывают алмазы. Значит, российские алмазы теперь находятся под санкциями. Их можно пытаться продавать только очень левыми путями. А если вы понимаете, если ты продаешь левыми путями, то ты вынужден давать очень большую скидку, чтобы тебя хоть кто-то взял. Так что российские алмазы под санкциями. Российский лес под санкциями, российская лесная промышленность сыпется, рушится, умоляет о дотациях. Значит, Россия была очень большим экспортером черных металлов, черные металлы под санкции, черные металлурги России в беде, пытаются, значит, сейчас как-то спастись. Опять же, просят помощи у правительства, дотации, просят у правительства, Мечел, если знаете такое название, просят дотации. Значит, неизвестно, дадут ли, скорее всего, не дадут. Потеряли экспорт, внутри России металла столько не надо, плюс в России падает строительство, а строительство являлось крупнейшим потребителем металла. Не машиностроение, не оборонка, а вот как раз строительство являлось крупнейшим потребителем металла. Современные дома нашпигованы железом чрезвычайно сильно. Строительство российское падает, значит, соответственно, падает металлургическая промышленность. Падает промышленность строительных материалов, ну и так далее. Значит, куда вы ни глядите, значит, сырьевые ресурсы России мало кому нужны. Чего копать какой-то карьер со строительными материалами, когда материалы не продаются, потому что из них нечего строить. Поэтому природные богатства России не очень много дают. Если вы возьмете структуру товарного или торгового баланса России по видам товаров, то вы увидите, что основную товарную массу всегда давали доходы от нефти и газа, а все остальные сырьевые ресурсы, которые вы упоминали, они дают... Ну, давали некий доход, но не очень большой. А теперь, когда под санкциями, то это вообще ничего не компенсирует. Поэтому Россия живет за счет нефти и газа. С газом плохо, потому что Россия потеряла европейский рынок и уже его никогда не получит назад. Его захватили американцы, обратно не отдадут. Россия потеряла европейский рынок нефти. Его захватили американцы, обратно не отдадут. Трамп очень активно выгоняет Россию с этого рынка, захватывает его, ведет крайне недружественную такую политику на мировом рынке нефти и газа по отношению к России. Сейчас он дожал уже Турцию, и Турция начинает подписывать контракты о закупке СПГ, сжиженного природного газа у США вместо России. Так что Россия стала с два покупателя нефти и газа, это Индия и Китай, и Индия качается. Индия начинает тоже отказываться от российского нефтегазового экспорта. И, видимо, дальше будет хуже, потому что, ну, смотрите, Индия сейчас пошла на заключение огромного соглашения с Евросоюзом. Они с Евросоюзом создают свободную экономическую зону. 20 лет не могли договориться, наконец договорились. И подозреваю, что в рамках этого соглашения Индия тоже будет стараться не сердить Евросоюз и не покупать российскую нефть, будет покупать другую. Найти другую нефть можно. У России много конкурентов, которые с удовольствием ее выгоняют с мирового рынка. И она этот рынок вполне может потерять вообще. Я понимаю, что это очень странно звучит, но картина такая. То есть Россия ничем не может компенсировать эти потери. Я понимаю, что очень хочется со мной поспорить, это святое дело. Но можете меня легко проверить, возьмите документ правительственный. Он опубликован в конце прошлого года, подписан председателем правительства господином Мишустиным. Это бюджетный прогноз России до 2042 года, на 17 лет вперед. Да? Там что прописано? Что на все следующие 17 лет в России бюджет будет дефицитный, денег будет не хватать. И дыры в бюджете будут затыкать не ростом экспорта природных ресурсов российских, а исключительно наращением государственного долга. В итоге государственный долг России к 2042 году должен составить в минимальном варианте что-то, по-моему, 235 миллиард триллионов рублей, а в худшем варианте там больше 400 триллионов рублей. Это будет в разы больше, чем валовой продукт России. То есть Россия по степени задолженности обгонит США и даже Японию. Вот вам светлая картина. Так что в России нет природных ресурсов, которые могли бы быть аналогами нефти и газа. Ничего другого у нее нету. Никаких природных других ресурсов, которые бы мир требовал, нету. Редкоземельные ресурсы в России есть, но они находятся там, где их толком взять невозможно. Это, ну, как бы вам объяснить. Ну, вы примерно представляете, где находится Норильск, да, вот примерно по карте, да, вот представляете, да. Вот, а теперь представьте себе сильно севернее, да, на берегу Ледовитого океана. Норильск, он же все-таки ниже, Ледовитый океан, да, он там по реке ниже. А это прямо на побережье Ледовитого океана, сильно восточнее, вот, и сильно севернее. 400 километров от берега Ледовитого океана, там самое богатое месторождение редкоземельных элементов, но к нему не подступиться дорого. Теперь насчет айтишников российских. Люблю эти разговоры про российских айтишников, которые могут кормить страну. Да ради бога. Давайте только посмотрим, они страну кормят. Давайте посмотрим, какие российские продукты потребляются айтишные в мире. Ау, расскажите мне, пожалуйста, где у вас находится теперь Дуров, где работают другие компании серьезные? Да, нет. В России были очень серьезные, интересные айтишники. Самые умные из них давно Россию покинули, работают совсем не там. Ну, я не знаю, наверное, кто-то знает, кто такой Давид Ян, да? Эбби, знаете такую компанию? Ау, Дмитрий, знаете компанию Эбби?
Да.
О, Давид Ян, где он обретается? В Нью-Йорке он обретается, да? Белоусов, который создавал Параллельс, где обретается? В Сингапуре обретается. Куда уехали российские программисты после начала войны? Очень сильно двинулись на Запад. Почему? Да потому что в России ничего нельзя делать нормально. Где у вас находится Аркадий Волош? Расскажите мне, пожалуйста. Он сейчас уже раскрутил свой бизнес, да, в Европе, и очень неплохо зарабатывает. Но не в России. Российские.
Там вроде капитализация уже выше, чем у Яндекса.
Умница. Правильно, верно все говорить. А теперь подумаем простой вариант. Российские айтишники, которых вы так восхваляли. Простая ситуация. Значит, когда началась война, правительство России приказало российским компаниям перейти из зарубежного софта, которым они пользуются для управления предприятием, на российский. Что произошло? Прошло 4 года войны. Российские компании сказали, не можем мы перейти на российский софт, он ни на что не годен и продолжает пользоваться упорно зарубежным софтом для управления, пользуется программами, значит, для проектирования зарубежными и так далее. Российский IT-бизнес, ну, на самом деле, вот в том состоянии, как он сейчас, не сильно хорош и не сильно интересен в мире. На нем заработать Россия не сможет. Увы, ях.
Друзья, самое время поставить лайк этой трансляции, этому видео, если вы смотрите нас сейчас в записи. Таким образом вы поддержите наш канал, и зрителей станет больше, они смогут задать вопросы. Я вижу ваши вопросы в чате, постепенно их собираю, чтобы задать Игорю Владимировичу. Но сначала все-таки по поводу прогноза и по поводу состояния. Можно ли сейчас оценить, какая инфляция? Официальная инфляция, по-моему, 5-7%, говорят. По последним социологическим опросам социолог Лев Гудко... Нет, подождите, одну секунду. Я, все у меня здесь записано. Сейчас, одну секунду. Что люди чувствуют? Так, одну секунду. Так, вот, кажется, я не найду этого опроса. Но я знаю, что там было 14%, что сами покупатели, согласно данным этих социологических опросов, ощущают 14%. Но как-то учитывая, что очень многие жалуются на резкий рост цен, 14% – это все-таки мало. Как посчитать инфляцию в России? Сколько она сейчас составляет?
Ну, это сложный вопрос. Знаете, просто по той простой причине, что у разных людей разная инфляция. И самая жесткая инфляция как раз у самых бедных. Потому что они покупают дешевые продукты питания, это массовый спрос, огромный спрос, он гонит цены вверх, и бедные тратят месяц все, что они зарабатывают на потребление, а богатые сберегают, поэтому у них инфляция меньше. Поэтому это зависит от того, если вы богатый, у вас инфляция ниже, если вы бедный, инфляция выше. Вот такая суровая правда экономической жизни. Значит, действительно...
То есть власти не сдерживают рост цен на минимальный какой-то базовый набор продуктов?
Да не очень это получается. Они пытаются, Дмитрий, они пытаются это делать. Они это делают с помощью ФАСа, антимонопольной службы. Они пытаются это делать с помощью Генеральной прокуратуры, которая контролирует, значит, цену. Но все равно не получается, на все не устанавливается. Ну, что они могут сделать? Ну, давайте я сейчас объясню. Значит, мне там рассказывали дивные сказки о том, значит, как в конце, значит, прошлого года, ноябре-декабре, снижались темпы роста цены. Все рассказывали, инфляция вот-вот выйдет на желанные 4, 5, 6 максимум процентов годовых. И все было классно. Я говорил, ребята, в январе как цены прыгнут. И я не потому, что великий пророк, или там я имею прямой канал связи с Господом Богом, а просто было понятно, что перед Рождеством, перед Новым годом, значит, российским ритейлерам дали указание придержать цены, чтобы люди могли стол прикупить, да, и отпраздновать Новый год. Значит, те придержали цены, но понятно, что это убытки для бизнеса, и понятно, что в январе, значит, люди отыгрались на ценах и подняли их очень сильно. Поэтому смотрите, за 11 первых дней января темп роста цен был 1,26%. За 11 дней, это если рассчитать такой темп на год, то это 51% роста цен. Я не думаю, что такой темп сохранится, но мы видим опросы. И население...
1,26 опросы... за эти 10 дней, да?
За 11 дней, представляете, да?
За 11
теперь дней. Множьте на 35 и получаете дневную цифру 50% роста цен. Вот это, чтобы вы просто понимали, какие бывают скачки цен в России. Я не думаю, что такой темп...
Но это традиционно, после Нового года.
Конечно,
сразу повышаются,
да, поэтому
цены.
Вот,
да,
я вам отвечаю.
То есть, да, нельзя это на весь год размазывать.
Конечно,
потому что
я и
в
говорю,
течение года...
ритейлеры отыгрались за сдержанность перед Новым годом. Никуда эти росты, факторы роста цен не делись, просто их временно не реализовали. После Нового года отыгрались, ритейлеры вернули свои деньги. Но действительно, вот ЦБ проводит опросы, какой уровень цен люди ожидают и какой они считают. 14-15, примерно 15% ожидает роста цен бизнес, поэтому никаких там 5-6 не будет, будет по-прежнему высокий. Какой он будет, сказать сложно, опять-таки зависит от того, что произойдет с рублем, как подорожает импорт или не подорожает импорт. Это очень сложно предсказать. Но что инфляция останется высокой, да. И правительство это обеспечивает. Смотрите, правительство России упорно старается повысить темпы инфляции в России. Еще раз, надо понимать, что правительство России – это самая страшная пятая колонна, вражеская внутри России, разрушающая экономику, под предлогом того, что борется за улучшение дел в экономике. На самом деле, посмотрите, они уже третий год повышают налоги в России, а повышение налогов приводит к тому, что бизнес теряет прибыль, и чтобы как-то выжить, и чтобы был какой-то смысл заниматься бизнесом, повышает цены. И многие компании за первый квартал обещали поднять цены на 15%. Причем это была уже, знаете, какая-то интересная ситуация. Это, значит, пищевики и поставщики продуктов питания послали письма в ритейл, что собираются поднять цены на 15%. А если вы с этим не согласитесь, мы не будем поставлять вам продукты питания. То есть не то, что ритейл выкручивает руки и заставляет делать цены пониже. Это оптовики и производители питания начинают выкручивать руки ритейлу, потому что им уже некуда отступать. У них затраты растут, НДС поднялся и все прочее. Поэтому, а тут еще правительство России решило бороться с параллельным импортом, с теневым импортом, значит, соответственно, жесткий контроль. Тоже понятно почему, потому что не добрали доходы по таможне. Таможня собрала налогов на своих пошлин за прошлый год, что-то, по-моему, на 1,5 триллиона меньше, чем было запланировано. Поэтому сейчас приказано, значит, ужесточить контроль, все больше собирать, поэтому будут повышать все возможные способы сбора с импорта. Соответственно, это перейдет в рост цен на полках магазинов. Ну, куда в этой определенности? До 4-6, как обещает Центробанк, крайне сомнительно.
А какая сейчас инфляция?
Ну, еще раз,
по итогам последнего года.
Оценивать. Но смотрите, значит, у нас как бы есть официальные данные Росстата, которые, как я сказал, малодостоверны. Значит, начали считать альтернативные показатели. Например, появились собственные расчеты Ассоциации российских банков. Они начали считать свои показатели. У них инфляция получается процентов на 20, то есть, если, скажем, там Росстат дает 6, то эти получаются 7,2. Ну, вот примерно так. И какая инфляция, вам реально никто не скажет. Учтите, что ну, очень сложно это оценить. По регионам разная инфляция, по разным доходным группам. Поэтому мы оперируем с вами все время какой-то очень такой средней температуры по больнице. Нам важно, знаете, что с вами? Никакие конкретные цифры инфляции, 15 или 14, да? А вот какое направление? Инфляция замедляется, инфляция ускоряется. Вот это важно. Вот ощущение, что инфляция в этом году будет не замедляться, а ускоряться.
Давайте я сейчас перейду к вопросам, которые оставляют зрители в чате. Первый вопрос был от Лизы Литвак. Что происходит в России? Безработица скрытая в виде сокращения рабочих часов или открытая в виде увольнений? Или недостаток рабочей силы, мигранты из Индии, стран Центральной Азии?
Ну, смотрите, значит, мигранты из Индии, они куда идут? Их посылают в ЖКХ. И вы видели, как они убирают снег? Если не видели, найдите, посмотрите ролик, это дивная картина. Как индийские рабочие убирают снег в России. Это смотреть можно бесконечно. Вот. Значит,
а из Таджикистана, из Узбекистана уже уехали мигранты?
Вы знаете, да, во-первых, они стали бояться сюда приезжать. В этом секторе. Очень большое количество национальных конфликтов. А потом у них появились альтернативные рынки труда. Знаете, у людей было представление, что Россия медом мазана, и вся Центральная Азия мечтает ехать сюда. Но это не так, поинтересуйтесь, там теперь активно работают вербовщики из Западной Европы, вербуют людей туда, на сельхозработы в Испании, на сельхозработы в Италии, на сельхозработы во Франции, на какие-то работы в Великобритании. Ну зачем я поеду в Россию, когда я могу поехать в Великобританию и получить в валюте сразу хорошо и вкусно. Так что тут как бы ситуация такая, что, в общем, не очень стремятся уже из Центральной Азии ехать в Россию. Страшновато, но и не так выгодно, как прежде. Поэтому, значит, Россия начала завозить индийских рабочих. Причем, как мы понимаем, не самых образованных, не самых квалифицированных, не очень говорящих даже по-английски. Я уж не говорю, что никто не знает русского, но не по-английски, не все говорят. Так что я плохо представляю, как их можно использовать в России, как с ними договариваться, но это отдельная тема. Теперь насчет безработицы. Значит, в России до конца, наверное, прошлого года безработица в основном росла скрытая. То есть это была безработица в форме чего? Перевода людей на 3-4-дневную рабочую неделю в соответствии с сокращением заработной платы. Запустилась русская рулетка отпусков, то есть людей случайным образом отправляли в неоплачиваемые отпуска. Такая была новая форма русской рулетки, если не знаете. Но вот сейчас мы уже видели к концу прошлого года, что скрытая безработица начинает переходить в открытую. Знаете, здесь симптоматично вот что. Значит, есть такой крупнейший российский производитель цемента, Цемрос. Это бывший Евроцемент, если кто-то помнит такое название. Крупнейшее предприятие по производству цемента. Компания, прошу прощения, не предприятие. У них 18 заводов по производству цемента. Значит, беда с тем, что цемент мало кому нужен, потому что стройки российские замедляются. Падение спроса сильное. И они, значит, начали сначала переводить людей на 4-дневную рабочую, соответственно, на 20% заработной платы меньшей. А вот в конце прошлого года начали просто закрывать. Закрыли два завода из 18, уволили людей. То есть начинается вот как раз переход скрытой безработицы в открытую. Я думаю, что вот в этом году как раз будут расти показатели открытой безработицы. Вот это то, что может происходить.
Я хотел вас спросить по поводу, ну вот мы уже обрисовали экономическое положение, что происходит, да, и одни из последних новостей – это закрытие ресторанов в Москве, 45 заведений закрыто, несколько сетевых там, дорогая, я перезвоню, полностью закрылась эта сеть небольшая. 45 ресторанов на Москву, но это немного, но учитывая, что, например, закрываются точки больших сетевых проектов, Шоколадница, Ростикс и Якитория, наверное, это о чем-то говорит. Вот о чем это может говорить? Это может быть, ну, вот действительно у людей нет денег ходить в рестораны, или это очередной такой передел рынка, что ли? Ну, вот такое сезонное, может быть, явление. Зимой не выстояли.
Да нет, тут много факторов, значит. Ну, во-первых, растут затраты. А чтобы затраты, значит, компенсировать, надо повышать цены. Россияне беднеют, и они не могут платить. Поэтому что сейчас происходит? Меняется структура хореки, этого бизнеса его называют хорека. Значит, и умирают дорогие рестораны, и будут развиваться фастфуды, то есть дешевое питание. Вероятно, будет наращиваться объем продаж готовой еды в супермаркетах, вот это тоже будет. И это будет конкуренция для вот ресторанов. То есть вот эти рестораны будут падать, они будут сжиматься. Они, конечно, бодрятся, сейчас рассказывают какие-то, значит, истории дивные, что они все равно заставят людей платить высокие цены, потому что хорошая ресторанная еда не может быть плохой. Я тут поспорил с этим, с Михаилом Гончаровым, Теремок, который сказал, что вот все, вот еда с ножа не может быть дешевой, и люди должны платить справедливую цену. Очень интересно, что такое справедливая цена, и как господин Гончаров эту цену для своего теремка будет назначать, когда мне народ пишет весьма, я бы сказал, критические отзывы о том, какого качества питания в этом самом теремке. Ну, бог с ним, кто там за это питание заплатит справедливую цену, которую строит господин Гончаров, я не знаю. Но он верит, что люди будут платить, потому что жить без ресторанного потребления люди не в состоянии, им нужно устраивать себе праздник. Ну, не знаю. Когда жизнь тяжелая, денег нет, никакого праздника не может быть. А надо же иметь...
Может быть, в Москву вернутся столовые? Знаете, для меня всегда было удивительно, В Москве не было столовых. Вот в Петербурге они были в достаточном количестве. И это не система быстрого обслуживания типа Макдональдса или Ростикса. Да, но вот в Москве такое явление вообще исчезло напрочь.
Может все быть, может вернется. Быть, все может быть. Повторяю, будет идти переход в самую дешевую форму. К столовке, не столовой, но давайте все скажем по-советски, к столовке, возврат к столовке, да, к закусочной лучше.
Но это не так уж и плохо, почему?
Или к рюмочной вернемся, да,
тоже. А вот рюмочные закрываются в Москве,
да, какие-то
рюмки, тоже... сети рюмочных существовала легендарная,
да,
но вот и видите, она закрылась буквально
плохо,
недавно.
Да, совсем беда. Ну, тоже понятно, потому что россияне начали меньше потреблять алкоголя. Это не значит, что они потребляют, они меньше покупают, они возвращаются к самогонке. Но формально продажи падают. Это, конечно, такая тоже картина характерная. Потому что правительство, опять же, подняло минимальные цены на водку. Если вы знаете, в этом году, так что, в общем, народ начинает активно использовать заранее прикупленные самогонные аппараты. За последние 20 лет в России продали массу прекрасных самогонных аппаратов. Фабричного производства можно гнать. Так что в этом смысле россияне... Стоковальное хозяйство, самогоночка, огурчик засолил, значит, водочку не покупаешь, самогоночку пьешь и огурчиком закусываешь. Дивная жизнь, вот это светлое будущее россиян. Я не ерничаю, я просто объясняю, что вот всякие радости бытия, но эти были времена, когда было много нефтедолларов. Теперь, когда нефтедолларов мало, то, конечно, никакой радости от этого шикарного бытия а-ля европейский образ потребления уже больше не будет. Будет возврат к более простым формам потребления. Возможно, к готовой еде. Ну, в лучшем случае, может быть, пиццерии какие-то будут существовать, а все прочее сожмется. То есть останутся рестораны для элиты, которые все равно сколько стоит это меню, это все не важно. Конечно, там то, что на Тверском бульваре, эти рестораны, наверное, не уцелеют, потому что в Москве по-прежнему много богатых. И они во время войны разбогатели. Я вам просто могу привести бодрящий душу факт, что в прошлом году в России были рекордные продажи автомобилей Bentley, Lamborghini и, значит, соответственно, Rolls-Royce. Так что тут у самых богатых все нормально. Поэтому рестораны самые такие распальцованные для самых богатых, у них будет нормально. А все, что пониже...
А откуда у них деньги? Из какой сферы?
Государство.
А,
все люди богатые
контракт.
В России – это люди богатые от государства. Чего вы удивляетесь, Дмитрий? Государство забирает
у
вас...
Я не удивляюсь, я просто уточняю. Вы
государство забирает у вас
там,
деньги.
Нефть и газ продавать уже некому, да, а как бы...
Тем, кто близко к телу царя,
развивается.
Деньги всегда достаются. Ну, вспоминайте дореволюционную Россию, да. Российскую империю. Огромная масса нищего крестьянства и очень неплохо живущая аристократия и царский двор. Ну, так ведь было, так было.
Слушайте, я сейчас подумал, мне кажется, даже столовки не смогут развиваться, потому что вот у меня в вопросах был про пекарню Машенька, которая получила популярность во время прямой линии с президентом, где владелец жаловался на то, что налоговая система его душит, да, вот эти увеличения налогов, увеличение НДС делают невозможным дальнейший его малый бизнес, а у него не одна даже пекарня, у него там 3 пекарни. Потом эта часть продукции попала на стол президенту. Ну, неважно, он же потом жаловался уже после этой линии, что ему так и не помогают, что и он вынужден будет закрыться. Вот что про малый бизнес. Насколько сейчас возможно его сохранить и через что его возможно сохранить?
Ну, вы еще не в курсе. Там с Машенькой такая интересная
история. Там еще история, продолжение.
Ой, что вы, Дмитрий, там ужасно интересная история. Значит, поскольку к банкротству Машеньки был бы такой плевок в адрес президента, то президент пока приказал правительству России заниматься пекарнями Машенька. Вот так вот просто представьте себе. Целое правительство Российской Федерации занимается пекарней Машенька. Они пытаются дать ему какие-то индивидуальные льготы. Представляете, какая прелесть. Это, значит, российское государство дошло до того, что дает персональные льготы, но кто-то докричался, ему дадут. Из-за этого возникло совершенно новое и обычное явление, поинтересуйтесь. Начался флешмоб «Я, мы, Машенька». И масса людей из малого и среднего бизнеса, они говорят, а мы чем хуже, чем Машенька? Мы тоже славные, чудесные, маленькие, вы нас тоже угробили. А нам кто будет помогать, помогите нам тоже. То есть, эта вся история с Машенькой породила массовый флешмоб. Малый бизнес возопил, что вы нас всех угробите, вы нас всех лишаете. Посмотрите сейчас две любимые темы, значит, рилсов и шортсов в российском интернете. Значит, первое, это люди снимают рилсы и, значит, шортсы про безумные цены, с которыми они сталкиваются и рассказывают, как они рыдают от этих цен. Это первый жанр. А второй, это вот они снимают эти самые рассказы про свой маленький бизнес, как они его закрывают, и как это ужасно, и как они теперь не в состоянии его поддерживать. Поэтому перспективы российского малого и среднего бизнеса паршивые. Не хочу никого огорчать, но это реальность. Потому что он никому не нужен, его никто не жалеет. Основная задача – отнять у него как можно денег, пускай он помрет, но перед смертью хоть что-то мы с него слупим. Вот эта идея правительства. И поэтому она, это правительство снизило всякие эти пороги льгот по НДС. И это, конечно, загоняет малый бизнес в беду. Плюс еще теперь надо бухгалтеров держать. Ну, в общем, там куча бед. Поэтому, видимо, Россия в этом году столкнется с большим количеством закрытий компаний малого и среднего бизнеса, а люди будут искать и мыкаться, где заработать вместо своего бизнеса. Кто-то, конечно, попытается уйти в тень. Мне тоже народ пишет из России, что заметен очень мощный разворот обратно к наличным. То есть на рынках уже, так сказать, тоже карточки не берут, только наличные требуют. Во многих магазинах аккуратно снимают вот эти терминалы для безналичных расчетов. Все хотят уйти в тень, все пытаются спрятаться от налогов. То есть идет такое массовое, ну как вам сказать, низовое сопротивление налоговому беспределу правительства. Я бы так сказал.
Зрители подключились к этой теме столовых. ОПИ М2Z пишет, раньше были диетические столовые даже, представьте себе.
Да.
Лилия Са говорит, что сейчас столовые в Москве есть при производствах, бюджетных организациях, вход туда часто свободный, именно в столовую пускают. Столовых в Москве очень много. Но это вот, да, нужно знать места и явки. Друзья, если вы хотите задать вопрос, задавайте в чате. Единственное, что мне сейчас очень сложно увидеть вопросы конкретные, потому что очень много сообщений сыпется, но я их, все, что вижу, я себе отдельно записываю. Вы готовы даже, я думаю, поддержать наш канал, и ваш вопрос может появиться в чате, отметиться, если вы нам оставите донат с этим вопросом, пожалуйста. Также вы можете оставлять донат по QR-кодам, которые вы видите сейчас на экранах. Если невозможно прочитать вашим телефоном QR-код, то в описании к этой трансляции, к этому видео, все способы поддержки нашего канала, вплоть до криптовалюты. Оксана, Дмитрий, Александр, вот мне пишут мои коллеги, как я понимаю, эти люди перевели нам донаты. Оксана, Дмитрий, Александр, спасибо вам огромное. Так. Что еще спрашивают зрители? Конопель Q7H пишет: спросите, пожалуйста, про возвращение казино и когда вернут круглосуточную продажу алкоголя. Это два вопроса. И, видимо, казино имеется в виду то решение правительства о возвращении, точнее, о возвращении, а о разрешении онлайн-казино. Сейчас вот все эти тотализаторы запрещены, но как одна из форм поддержки бюджета рассматривается, что разрешат онлайн-казино. Что
ну,
с этим?
Деньги нужны, поэтому изыскиваются любые возможности получить доходы. Так что я могу, значит, даже ожидать возврата обычных казино в основные города. Как вы помните, же изгнали из городов, да? В России объявили так называемые игровые зоны, несколько зон было выделено, где было разрешено устроить казино. Кстати, помню, ничего из этого толком так и не вышло. Никакого российского Лас-Вегаса не появилось, обратите внимание. Все это пустые были разговоры. Вот, но онлайн-казино вот сейчас...
Даже одну зону, по-моему, пришлось закрыть из-за невостребованности.
Да, 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 ничего из этого не... Вот не Лас-Вегас не вышел. Шутки шутками, но, значит, вот, может быть, сейчас они вернут. Я, кстати, ожидаю, что будет опять попытка раскрутить всякого рода лотереи, чтобы опять собирать деньги на войну. Ну, вот это все возможно. Очень остро не хватает денег на
а
войну.
А лотереи, по-моему...
Это все можно. Было бы желание, можно иметь обычную... Лотерея, можно иметь спортлото, мой золотой. Давайте вспоминать, спортлото было же параллельно с обычными лотереями, ну и так далее. То есть я думаю, что сейчас будут изыскиваться любые способы изъять деньги из населения любым способом. Насчет круглосуточной продажи водки, вот тут не знаю, объясню почему. Дело в том, что российская власть, она состоит из очень разных людей, и некоторые из этих людей довольно странные, поэтому в России есть сторонники, наоборот, сухого закона. Это довольно дикая картина, но есть такой вологодский губернатор, поинтересуйтесь. Он там начал практически внедрять у себя в области сухой закон, запрещает продавать водку, так что вы тут про круглосуточную продажу мечтаете, а тут вот губернатор запрещает вообще продавать и борется с
сетью. Там, по-моему, продажа водки только утром,
да, там он
насколько я помню.
Борется с сетью красной и белой там со страшной силой. Вот в итоге, конечно, что там возникло смешное? А потребление алкоголя в области выросло. На фоне этой борьбы с пьянством потребление выросло. Народ поехал в соседние области за алкоголем. Но это ж нельзя же людей остановить, если люди хотят выпить. Ну, короче, тем не менее, есть вот эти безумные политики, которые так вот пытаются выслужиться. Это совсем, конечно, там потрясающий персонаж, этот вологодский губернатор. Он еще, как это называется, родновер. Знаете такое понятие?
Родновер? Это какая-то религия?
Да, родная
это
вера,
вот
это что-то, значит, не вполне православное, это вот родная вера, это вот до, это практически вот призыв к языческому религиозному.
Да, языческое.
Да, да, родная вера, это вот туда. У него имена детей какие-то там специфические, поинтересуйтесь. То есть в России да, сейчас выплыло на поверхность много сумасшедших людей. И насчет того, что они там будут продавать водку, не знаю, хотя без водки российское государство не живет, у него всегда водка была крупнейшим источником доходов. Российская империя богатела исключительно продажей водки на спаивание населения, это была государственная политика. А когда население пыталось не пить водку, то посылали солдат наказывать крестьян, что они пьют водку. Это что вы? Это было страшное дело.
А вообще потребление водки, крепких алкогольных напитков выросло за это время? Что можно сказать, как война отразилась на
Вот
этом?
это хороший вопрос. Смотрите, значит, предыдущие перед войной годы была очень приятная тенденция для России. Потребление крепких алкогольных напитков падало, росло потребление пива и вина. Это, в общем, с точки зрения врачей была хорошая тенденция. Вот сейчас мы понимаем, что тенденция эта сломалась, и опять растет потребление крепких напитков, а потребление пива и, значит, соответственно, вин падает. К тому же сейчас очень сильно дорожает тоже пиво. Многие импортные вина подорожали, поэтому россияне возвращаются к крепким напиткам. Но, повторяю, не обязательно к водке, очень часто к самогону. Так что в этом смысле Россия будет опять спиваться на крепких напитках. Ну, это понятно, потому что в России, как вы знаете, водка – это же не алкогольный напиток, это антидепрессант, а жизнь депрессивная, поэтому люди будут больше антидепрессанта потреблять, это закономерно.
Друзья, у нас идет еще в чате голосование, потому какие темы наиболее интересные вам, чтобы мы спросили Игоря Владимировича, голосуйте сейчас там. Единственное, что я попрошу сейчас моих коллег вывести данные предварительные этого опроса, потому что я не вижу, и тогда нам будет легче ориентироваться в беседе, что вас больше волнует. Ну и оставляйте, по-прежнему вас призываю оставлять вопросы в чате, там же можно оставлять платные вопросы, я их обязательно прочитаю. Так, у меня еще был вопрос, знаете, про то, как спасти-то экономику России. А золото, смотрите-ка, у нас исторический рекорд по золоту. 5000 евро одна унция стоит, а у России огромные золотовалютные резервы. Вариант, хороший вариант заработать на золоте.
Ну, варианты возможны, я не спорю. Только, значит, Россия уже его использует на полную. Это не потенциал, это уже реактор. В России сейчас активно продает золото Китаю. На довольно большие суммы продает. На какие мы не знаем, это закрытая статистика. Надо же понимать, что российское золото тоже под санкциями. Не забывайте об этом. Поэтому с лондонской биржи металлов России выгнали. Поэтому она может продавать сейчас практически Китаю. Ну а раз она продает Китаю, то я догадываюсь, что Китай очень сильно выкручивает руки России, требует дисконта. И получает дисконт с цены. Так что там, какая там мировая цена высокая, это, конечно, приятная идея. Но надо понимать, что Китай России продает с большим дисконтом, то есть не по такой цене, а по более низкой. Но да, золото есть, за Россию золотодобывающая страна. Она продает золото Китаю. Китай накапливает огромные запасы золота. Видимо, готовится к созданию новой резервной криптовалюты. Типа стейблкоина. Есть такие планы у Китая. Потеснить доллар и создать некую такую коллективную валюту по модели стейблкоина, но только с опорой на золото и на юань. Вот я думаю, что это будет некая такая очень интересная история. Если это начнет происходить, то будет страшный удар по доллару. Ну, посмотрим. Причем это я не моя какая-то гипотеза странная. Нет, такое предложение сделал глава Национального банка Китая лет 5 назад. Он сказал, что давайте создадим альтернативную валюту доллару, создадим коллективную валюту, которую будем использовать в наших торговых операциях. А поскольку мир сейчас концентрируется с торговыми операциями вокруг Китая, то, в принципе, вот в этих торговых операциях доллар совсем не нужен. И никаких санкций тогда ни против кого не введешь через банковскую систему. Все считать будут в стейблкоинах. Так что я думаю, что Китай готовится к созданию вот такой мощной системы стейблкоина с привязкой к нескольким валютам стран Азии, включая юань, и, видимо, к золоту. Такая валюта, возможно, появится, и это будет очень такой новый поворот в развитии мировой экономики и огромный удар по доллару.
Что с цифровым рублем? Что-то о нем давно не слышно. Мне кажется, этот проект еще существует?
Как это не слышно? Дмитрий, бог с вами. С сентября он начинает внедряться в России по полной. В сентябре обещали, что будут им уже выплачивать сначала пенсии, потом будут платить зарплату бюджетникам. Так что там все уже запущено.
Нет, ну обещание одно, да, на самом деле реализация. У нас вот этот реестр повесток, реестр военнообязанных, обещали запустить, все откладывали. И в результате это все дело взломали, да, и непонятно, что сейчас в этой базе данных происходит.
Ну, я не уверен, что не взломает и систему цифрового рубля, но тем не менее его собираются внедрять, ну, потому что это как бы способ повысить собираемость налогов. Ведь главный апрель цифрового
это
рубля.
То же самое, что биткоин. Это то же самое, что биткоин будет? Или это в своей экосистеме будет вариться?
Нет, это совсем другая история. Там единственное, что общее, насколько я понимаю, то используется некие системы криптозащиты, то есть шифрование. Вот это как бы общая конструкция этих всех валют. Но это будет как бы государственная валюта. Ее будут принимать в оплату налогов, что с биткоином, как вы знаете, нельзя. Цифровым рублем можно будет заплатить в любой организации за любой товар в любом магазине России. Но это будет очень хороший инструмент контроля за деньгами. Потому что цифровой рубль, он имеет четкую идентификацию каждой денежной единицы. И можно следить движение каждой денежной единицы, от кого шла, к кому пришла. Соответственно, проверить, а с чего это вдруг эти рубли куда-то ушли, за что заплатили, взяты ли налоги с этого. То есть в этом смысле для государства цифровой рубль – это важнейший инструмент ужесточения контроля за движением средств населения. Но понятно, что население этому будет сопротивляться. И в России появится новый успешный вид бизнеса, очень рекомендую заняться, если вы к этому способны. Появятся обменники цифровых рублей на наличку. Они будут, конечно, под крышей ФСБ работать, как все в России, но они будут и появятся обязательно, потому что Россия будет сопротивляться этому и будет пытаться работать с наличкой. И, соответственно, будут обменники цифровых рублей на наличку. Очень такой перспективный бизнес для новой России.
Если не запретят наличку, точнее, если не ограничат, вряд ли запретят, конечно, наличку, но могут ограничить ее оборот.
Не получится, Дмитрий, но не получится. При том состоянии интернета и IT-технологий, которые мы имеем в России, все время где-то что-то летит, где-то что-то блокируется, в магазине платить нельзя. Поэтому россияне уже поняли, что это все кошмар. И обратите внимание, что россияне активно выносят наличку из банков в огромных суммах. Это правда. За последнее время где-то, мне кажется, уже под триллион вынесли наличных из банка, потому что люди понимают, что все время может быть угроза, полетел интернет, невозможно заплатить за товар, нужно иметь наличку, и россияне пожили в 21 веке, пошли обратно в 20-й к наличным деньгам. Так что тут запретить нельзя, ты запретил наличные, тут у тебя полетел интернет, нет мобильной связи, терминалы не работают, магазин не работает, люди все к черту грабить начнут. Вы что, с ума сошли? Запретить наличные в России? Такое сделать нельзя. При российской системе интернета? Да вы что? Ни в коем случае. Наличка, наличка, только наличка.
Много говорилось о заморозке вкладов. Вы продолжаете настаивать на том, что заморозка произойдет?
Не знаю, будет ли в прямом смысле заморозка. Могут быть разные ограничительные меры. И кроме того, надо понимать, что в России теперь впереди денежная реформа. Вот это я вам могу сказать, что, конечно, теперь вот после стольких лет войны и того разрушения денежного хозяйства, россияне теперь не выйдут из войны без денежной реформы, конфискационной. Какая будет ее модель, я пока не знаю, но допускаю, что она будет конфискационная. Ну, потому что денежная масса за годы войны выросла в два раза, а товарная масса почти не выросла. Так что будет конфискационная реформа, а дальше что будет со вкладами?
Деноминации имеется в виду, что будут пересчитаны цены? Или имеется,
нет, будут или обмен, виду, обмен денег просто непропорциональный. То есть какие-то деньги.
Просто выпустят новые деньги, да, а старые.
Да. Старые, обменять, да, старые пойдут там, на обмен, да.
То есть пересчитать. Тогда невыгодно сейчас наличку-то из банков брать.
А что делать? До денежной реформы дожить еще надо, Дмитрий. Ну, вот это все перспектива. Жить-то надо сегодня, кормить надо сегодня. И сейчас вы скоро столкнетесь с тем, что всюду в России будут брать только наличные. Мне же народ тоже пишет, что все сервисы.
Ну, одно дело, знаете, чтобы просто сохранить свои деньги, а с другой стороны снять, чтобы прокормить себя и свою семью. И купить какие-то вещи бытовые.
Вот я про это говорю. Значит, когда ты снимаешь наличку, ты теряешь доход. Безналичные деньги лежат, приносят доход на депозите. Наличный доход не приносят, зато они доступны.
А когда у тебя причины снятия налички, то есть людям не хватает на удовлетворение своих базовых потребностей, или люди боятся, что это все будет заблокировано, что они не смогут вовремя снять. Это все-таки разные вещи. То есть говорит о разном уровне.
Давайте разбираться. Значит, я не могу говорить, что это из-за того, что денег не хватает, я могу платить безналичными, если они лежат в банке. Значит, если люди снимают, то это потому, что они не очень верят в банки и не верят в безналичные деньги. Обратите внимание, что с 1 сентября Россия – страна, в которой люди поражены в правах. страшное выражение, сейчас объясню, что я имею в виду. С 1 сентября российские банки обязаны при малейших признаках сомнительности денежных операций блокировать счета граждан. То есть практически с 1 сентября российский банк может объявить вас недееспособным без суда, без психиатра, просто сказать: я подозреваю, что вы находитесь под влиянием мошенников, снимайте деньги, и я вам заблокирую. Идет массовая блокировка счетов, включая даже карточные, зарплатные. Масштаб такой, что даже глава Центробанка Набиуллина сказал, что мы тут перегнули палку, надо как-то эту проблему решить, продумать какой-то механизм разблокировки счетов. Потому что тебя блокируют, и потом ты начинаешь биться в двери банка с криками: а разблокируйте, а мне тебе говорят, мы подозреваем, что все еще под влиянием мошенников, и деньги не отдают. Это беда довольно массовая в России. Поэтому, значит, уже такая история есть. Россияне этого боятся. Плюс было уже несколько ситуаций, когда нельзя было заплатить безналичными. И люди поняли, что все-таки вот 21 век, конечно, интересное время, но наличные нужны. Поэтому народ выходит наличные, теряя доход с депозитов, но зато имея гарантированные деньги, которые можно заплатить, купить продукты для ребенка, купить воду, купить, значит, бензин заправиться. А безналичные в России становятся такой, ну, ненадежной формой денежного обращения.
Так, я внимательно слежу за чатом. Здесь есть вопросы, связанные с тем, что ваши прогнозы не сбываются. Липсица сказал, что скоро мы будем использовать буржуйки и где? Спрашивает вагон.
А вы сейчас поинтересуйтесь, вот, мой золотой. А вы поинтересуйтесь, вот как сейчас к моим прогнозам относятся люди в Мурманске, в Североморске, в Ангарске. Поинтересуйтесь, они как бы вот сейчас бы хотели иметь буржуйки в доме или не хотели? Вам кажется, что вы живете в стране, где вы имеете нормальное коммунальное хозяйство, и ваши, значит, возможности жить в тепле гарантированы государством? Ничего похожего. Посмотрите, сколько безумных аварий в этом году зимой. И у кого есть отопление, тот хорошо живет. А у кого нет, тот мыкает горе и живет в квартире с 10 градусами тепла в лучшем случае. И это пока есть электричество, а у вас еще есть впереди опасность аварии электричества. Поэтому моими прогнозами я бы не советовал веселиться. Они сбываются, и, к сожалению, для россиян сбываются очень хорошо. И, как видите, пришла холодная зима и безумное количество аварий по всей стране. И это еще многое впереди ждет россиян. Поэтому да. Ну, я специально вот опубликовал у себя, кстати, в телеграм-канале своем рекомендации у жителя Киева, как выживать в условиях отключенного ЖКХ. Очень полезная подробная инструкция, как это все делать. Я бы советовал россиянам почитать эту подробную инструкцию. Им кажется, что это вот украинцы замерзают, да, из-за того, что разрушена инфраструктура. Но в России разрушена будет не атаками дронов, хотя атаки на ТЭЦ уже пошли, российские, тоже эта незащищенность существует. Но просто потому, что изношено сельское жилищно-коммунальное хозяйство России, его не чинят. В этом году, знаете, Дмитрий, была поразительная новая тема в российской жизни. Появились фейковые публикации по всей России о массовой модернизации систем ЖКХ в регионах. То есть никто ничего не делал, но всюду публиковались дивные статьи о том, какая проведена под руководством губернатора большая работа по модернизации ЖКХ, и зимой никаких аварий не будет. Пришла зима, и выяснилось, что это были исключительно фейковые публикации, никто ничего не сделал, все лопается по-прежнему, люди замерзают и снимают видеообращение к президенту: «Царь-батюшка, спаси от замерзания». Поэтому насчет буржуек я бы подумал.
Кер MH4P пишет, что прогноз Липсица сбывается, только не так быстро. Наберитесь терпения, апокалипсис придет. Джорджтаун 68 пишет про вино, про нашу прошлую тему. Цена на вино просто в космос улетела. Поэтому доступными остаются крепкие напитки. Это я уже продолжаю своими словами. То, что, мне кажется, хотел написать наш слушатель. Так, у нас, значит, здесь окончился опрос по поводу того, какие Что от вас ждут? Больше всего ждут от вас советы, как пережить ближайшие годы, 36%. Прогноз по рублю и валюте 28%, 26%, что будет с вкладами и сбережениями, ну и чуть меньше прогноз по зарплатам и работе. Давайте, знаете, сейчас прогноз по рублю и валюте. Здесь был еще запрос в чате от слушателя Вад Графуль. Хотелось бы узнать мнение по рублю и валюте, почему рубль все еще крепкий, какой прогноз по валютам?
Ну, смотрите, ситуация достаточно безумная. Значит, правительство мечтает об слабом рубле. Российский бизнес...
И отдельно, извините, пожалуйста, я сразу к этому же вопросу. Подробно спрашивает, что делаете с долларом?
Значит, ну, смотрите, значит, рубль чрезмерно крепкий. Это вредно для правительства, это большая беда. Потому что, когда такой крепкий рубль, то валютные доходы, которые получает экспортер, превращаются в малое количество рублей, соответственно, получается малое поступление налогов, и бюджет стонет, и экспортерам плохо. Фонд национального благосостояния. Значит, соответственно, предложение валюты растет, юани они там продают, там кроме юани ничего не осталось. Вот, они продают юани, соответственно, валюты больше, соответственно, рубль укрепляется, да? То есть получается, что сейчас правительство мечтает о слабом рубле, а для того, чтобы добыть деньги, делает все, что рубль только укрепляет. Поэтому ситуация такая, что по-правильному он должен быть 125, а по-неправильному, то, что правительство поправить не может, он, видите, может опуститься до 70. Поэтому сейчас картина такая. Это губительно. Значит, такой крепкий рубль – это большая беда. Но с этим правительство пока справиться никак не может, потому что, ну, пока нет большого количества желающих покупать по 100-125, поэтому они не могут к этому курсу перейти. И они загнали себя в беду и не знают, как из этой беды выйти. По поводу доллара. Доллар сейчас не очень хороший инструмент сбережения. Доллар дешевеет на мировом рынке по отношению к валюте. Впрочем, и мы ожидаем, что будет дальнейшая девальвация доллара. Это основная задача Трампа – девальвировать доллар процентов на 30. Поэтому я бы все-таки сейчас старался держать валюты в разных вещах. Ну, скажем, немножко оставить доллары, но больше уже брать евро. А другие валюты вы в России добыть не можете. Вы же не можете в России купить иены, вы не можете в России купить швейцарский франк. Были такие времена. Я еще делал такие разнообразные портфели валютные. Когда-то это можно было. Там заказываешь, и тебе привозят, значит, швейцарские франки. Сейчас, насколько понимаю, это нереально. Но поэтому пытайтесь хотя бы какую-то часть держать в евро. Евро сейчас дорожает по отношению к доллару. А доллар сейчас, ну, такая неудачная валюта. Падает доверие к доллару, падает доверие к США. Под таким руководством такого президента доллар перестает быть преференциальной валютой для сбережений. Ну, вот такая новая картина бытия.
А иены разве нельзя купить на бирже через брокерские конторы?
Ну, если вы можете, не все же умеют делать брокерские счета. И, кстати, я даже не знаю, есть ли торги по иене. Давно этим не интересовался.
Ну, юани активно рекламировались.
Юань это да, но юань, еще раз, юань тоже нестабильная валюта. Да. Не забывайте, что юань – это валюта, которая управляется правительством и Компартией Китая, и может быть девальвирована в любой момент. Так что с юанями осторожнее.
Так, еще давайте про Гренландию. Достаточно далекое место от России, но тем не менее, к которому прикован сейчас весь интерес. Вы можете объяснить, а в чем этот интерес Трампа купить, завоевать Гренландию, захватить Гренландию, кроме того, чтобы разместить там военные базы? Ну, военная база там уже есть, но расширить свое военное присутствие. Что там по ископаемым, что там по драгметаллам? С этой точки зрения... Гренландии интересно?
Это чепуха. Просто полная чепуха. Добывать редкоземельные элементы в Гренландии – это примерно так же, как добывать их на Марсе. Сложность примерно та же самая. Поэтому это никакого экономического резона в этом нету. Резон состоит в другом. Резон состоит в том, что внешняя политика и экономическая доктрина США – возвращается в 19 век. Это доктрина Монро. Правда, ее сейчас переименовали. В последнее время стали называть доктрина Донро. В честь Дональда, значит, уже такой термин прижился в мировой прессе. Доктрина Донро. Значит, идея в том, что в 19 веке в США была такая позиция, что США – хозяева западного полушария. То есть вся экономика Латинской и Северной Америки должна быть под контролем американского государства, американской экономики, никого туда пускать не надо, всех оттуда надо выгнать. И вот тогда у США есть такой гарантированный огромный рынок сбыта, и это обеспечивает стабильность работы американской экономики. Поэтому надо вот контролировать только это, западное полушарие, европейцев оттуда выгонять, а весь остальной мир нас не касается. Это политика изоляционизма. Потом, как вы понимаете, это все было совсем по-другому. Но вот сейчас они возвращаются к этой политике изоляционизма. И Гренландия пострадала только потому, что она формально входит вот в это западное полушарие. И Трампу хочется, чтобы вот абсолютно все, что болтыхается в океане, вот в западном полушарии, было под его контролем. Выгоды никакой нет. Военная выгода сомнительна. У США и так есть военные базы, об этом пишут военные эксперты. Я их читаю. Но это вот отражение самой доктрины Донро. То есть Россия по своей идеологии возвращается в 19 век. И не хочет быть мировым регулятором, вот это как бы некая история. При этом получается это у них плохо, все равно они лезут, как видите, только что, прямо на ваших глазах в Иран. Но они хотят поставить под контроль. Поэтому вот сейчас Венесуэла, на очереди Куба, ну и, соответственно, вот еще и Гренландия попал. То есть это не столько экономический интерес, не столько военный интерес, сколько, ну как вам сказать, построить свою американскую империю в западном полушарии. Все западное полушарие – это должна быть американская империя, контролируемая Соединенными Штатами, где все будут зависеть и покупать американское.
Но в то же время говорят, что там есть, конечно, запасы, их трудно достать, но в то же время при глобальном потеплении эти запасы станут не такими уж недоступными. И получается, Трамп – это такой провидец, да, который может сделать для экономики США очень хорошую такую вещь.
Дмитрий, значит, когда вы про такие вещи разговариваете, надо иметь в виду, первое, что... 60 или 70% рынка редкоземельных элементов контролирует и насыщает Китай. При любой попытке появиться какому-то альтернативному проекту, Китай просто сбросит цены, и любой проект окажется неокупаемым. Вы все время пытаетесь обсуждать доступность полезных ископаемых как абсолютной ценности. Не существует абсолютной ценности полезных ископаемых. Они должны окупаться по ценам и должны продаваться по ценам, превышающим затрат на добычу. Китай может угробить любой проект, сбросив цены на такоземельные, любой проект окажется неэффективным. Поэтому это все чепуха, глобальное потепление, давайте еще увидим, чтобы Гренландия растаяла. Это еще дожить надо, это так далеко. Так кроме того, надо иметь в виду, что вы сейчас мне рассказываете про редкоземельные элементы, без которых ничего нельзя сделать, но мы знаем всегда историю технического прогресса. А его логика состоит в том, что как только какой-то элемент становится жутко дорогим, редким, находится альтернативная технология, которая уничтожает спрос на этот продукт. Ну, я понимаю, что людям это, наверное, трудно представить, но давайте представим себе простой пример. В 19 веке стеарин был очень ценным ресурсом, без свечей жить было нельзя. Потом пришел Эдисон с электрической лампочкой, и стеарин стал никому не нужен. Дальше был ценный такой ресурс, серебро, его потребляла вся мировая фотоиндустрия, потому что в пленках было серебро, значит, в каких-то там химикатах фотографических было серебро, это было очень большое потребление, и серебро хорошо воспринималось и хорошо требовалось. Потом пришла цифровая фотография, и серебро из фотографического процесса исчезло. Оно по-прежнему является ценным металлом, но вот какую-то сферу потребления оно потеряло. Сейчас редкоземельные элементы нужны, как я понимаю, для производства магнитов, которые стоят в электродвигателях, но, насколько я уже знаю, появляются другие технические решения. Поэтому насчет экономических резонов с Гренландией давайте не будем это обсуждать.
И я возвращаюсь к результатам опроса, который был проведен в чате. Что важнее услышать от Игоря Липсица в эфире? Люди ждут советы, как пережить ближайшие годы. И тут, кстати, знаете, по поводу, значит, евро и доллара, зритель... с ником «Одни вопросы 11» говорит, пишет, в евро тоже страшно держать деньги, непонятно, развалит Трамп ЕС или нет. Поэтому, вот, по мнению зрителей, это не очень надежный способ. И все-таки, как пережить ближайшие годы?
Хороший комментарий, я не буду даже с ним спорить, потому что Трамп тоже старается, конечно, разрушить Евросоюз. Это для него одна тоже из важных задач. Это правда. Ну, посмотрим. Евросоюз сопротивляется. Евросоюз сделал очень важный шаг к своему спасению. Заключил соглашение с Индией о зоне свободной торговли. В этой зоне теперь обретается 2 миллиарда человек. Неплохой рынок. Наверное, он как-то поможет Евросоюзу устоять, так что Евросоюз еще не готов капитулировать и разваливаться. Это мечта Трампа. Получится, не получится, не знаю. Поэтому, ну а какие у вас альтернативы? Ну вот глобуса другого не завезли, и других альтернативных средств сбережений не существует. Поэтому и
машину
Россия...
купить.
А?
Чего автомобиль купить сейчас. Автомобиль.
Ну давайте, во-первых, вы его купите. С учетом утилизационного сбора, который ввели в России. А я посмотрю, как вы сумеете купить. Вы купите очень паршивенький автомобиль, чтобы утилизационный сбор был маленький. Потом вы будете хлебать горе, тратить огромные деньги на ремонт, и у вас комплексная стоимость автомобиля будет зашкаливать. А купить хороший, качественный, у вас там будет утилизационный сбор под миллион, а то и под два. Так что вы просто интересуетесь, что происходит на российском автомобильном рынке. В России автомобиль...
Золото, серебро. Золото, серебро.
Уже... Поздновато суетиться. Знаете, надо было делать это раньше. Сейчас оно золото и серебро на довольно высоких уровнях. Как говорят на рынке, на хаях. И сейчас покупать проблематично. Уже начинаются какие-то движения даже вниз по цене золота. Так что тут не самый хороший момент войти в это место. И потом еще раз не забывайте, что вы разговариваете со мной про людей, живущих в России. Значит, ты золото-то прикупить можешь, но вопрос, куда ты потом его продашь, чтобы превратить его в деньги. Еще раз, золотом платить в России нельзя. Значит, чтобы платить, ты должен золото продать, ликвидировать, как это говорят финансисты, и превратить его в рубли. Кому ты продашь? Продашь банкам. По какой цене? Это вопрос отдельный. Здесь вся сила на стороне банка, он поставит выкупную цену другую, чем ты ожидал, ты потеряешь на золоте очень много. Еще раз, в России уничтожена система накопления сбережений. Я понимаю, что россиянам это страшно слышать, но что я могу поделать? Их правительство уничтожило эту систему. Раньше было хорошо, ты мог копить в разных валютах, ты мог вкладываться в ценные бумаги зарубежных компаний через биржу. Это все было классно, дивно, и можно было иметь красивый подстроенный портфель ценных бумаг, не покидая Россию. Все это закрылось, все это кончилось. Покупать акции российских компаний ничего глупее придумать нельзя. Покупать облигации российских компаний крайне рискованно. Растет число дефолтов по облигациям, и оно будет расти, потому что финансовое состояние российских компаний паршивое. Поэтому фондового рынка я бы старался рекомендовать вам избегать. Там ничего хорошего нету. С валютой сложная история, с золотом сложная история. Ну, я могу сказать единственное, что сейчас можно сделать, пока есть деньги. Навести порядок со своим здоровьем. Это всегда нужно. Это не дешевое дело теперь в России, поправить здоровье, но попробуйте все, что можно, обследоваться, проверить, полечиться, пока на это есть какие-то деньги. И сократить свои долги, погасить, чтобы не было долгов, которые будут на вас потом давить и вам будут мешать жить. Ну вот, что я могу сказать. Хорошо бы иметь какие-то такие прикладные рабочие профессии, которые позволят прокормиться, когда другое кормить не будет. Когда будет масса безработица, все нужно будет что-то чинить, что-то строить, что-то делать. Вот это, ну, как бы не очень веселый прогноз такого натурального хозяйства, натурального образа жизни. Но Россия идет к такой убогой жизни. И в этой убогой жизни простые навыки, умения, они ценнее, чем запас валюты, который лежит в стеклянной банке.
Еще один вопрос от слушателя. Вы еще основатель высшей школы экономики. А не стыдно ли вам за вышку? Что с ней сделали?
Ну, что мне из нее стыдиться? Я из нее ушел. Наши пути разошлись. Пока я там работал, это было приличное учебное заведение. Я горжусь, что я создавал этот университет. Мы создали шикарный для России университет мирового уровня. Некоторые наши факультеты вошли в мировые рейтинги. И были весьма высоки в этих рейтингах. То есть мы сделали великолепный университет европейского уровня, прекрасно учили детей. Наши дети, приезжая в европейские университеты, с удовольствием говорили, мы прекрасно обучены, нам тут легко учиться. То есть это было хорошо. Но это было, это кончилось. Ну, все кончается когда-то. Я из этого университета ушел. И то, во что теперь превращается вышка, ко мне это отношение не имеет. И я к этому отношению не имею. Я с огорчением смотрю. Но я понимаю, что так должно было случиться. Оно и случилось. Увы, ах.
Сегодня, друзья, очень много вопросов, и я призываю вас вопросы все-таки писать не заглавными буквами. Да? Ваши заглавные буквы ни на что не повлияют, а вызывают только, наверное, раздражение. Ну и вы можете нам задонатить, и таким образом вместе с вопросом мы увидим и ваш вопрос, и вы окажете помощь нашему каналу. И уже в завершении, потому что ну, очень много времени сегодня ушло у нас, я спрошу, здесь реплика есть от Виктора, нашего слушателя. В прошлый раз вы рассказали историю про то, как Альфа-банк выяснил, что на российских судостроительных заводах стоит довоенное оборудование.
Не Альфа-банк, что-нибудь нет, не Альфа-банк. ВТБ.
Да.
ВТБ.
ВТБ, да. Вот что-нибудь еще из такого вы можете припомнить достаточно веселого, такого забавного из жизни российской экономики?
Как, куда вам далеко ходить? Смотрите, у вас упали опоры ЛЭП. И без света остался сейчас Мурманск и Североморск. А вы поинтересуйтесь, какой возраст этих опор? 60 лет. 60 лет этим опорам. Это к вопросу о том,
что. И опоры какой... деревянные, наверное.
Нет, опоры не деревянные, но 60 лет. Значит, а как вы понимаете, это севера? А как вы понимаете, там вообще условия для всякого рода работы металла и тому подобных вещей тяжелые. Их надо менять раз в 40 лет, но их 60 лет не меняли. Значит, это к вопросу о том, в какой стране живут россияне, каков уровень износа их ЖКХ. И насчет того, что вот буржуйки – это такая странная гипотеза, ну, вы просто еще не дозрели. Поинтересуйтесь, как выживали грузины во время гражданской войны. И поймите, что вас это ждет то же самое. Вы будете жить в многоквартирных домах с отключенными лифтами, с неработающим отоплением и отсутствующей водой. И будете создавать систему выживания, потому что в другие места вы переехать из этих домов не сможете. Поэтому я бы на вашем месте учился опыту выживания украинцев, как они выживают после российских атак на их систему ЖКХ. Их опыт вам сейчас очень пригодится.
Хотелось бы, конечно, на чем-то позитивном закончить, да? Почему-то вспоминается анекдот, или даже не анекдот, по-моему, реальная фраза Лукашенко. Вы будете жить плохо, но недолго. Я не знаю, что сказать, друзья. Каждый делает вывод свой. А Игорь Владимирович, спасибо за его особое мнение. Сегодня был Игорь Липсиц. Счастливо.
Всего доброго. До свидания.